Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 3 апреля. Солнце взошло. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь. Доброе утро. Горит солнце, но при этом горит склад в Подмосковье, где могут находиться
солнце
емкости.
Солнце светит, а склад горит, это правда.
С краской. Крупный пожар произошел на складе на территории бывшего завода полимерных пластмасс. 20 на 60 метров по всей площади, и все это происходит в поселке Некрасовка Дмитровского района в эти минуты.
Мы следим за лентами новостей, безусловно, смотрим, что там на лентах Интерфакса, что пишет РИА Новости о сегодняшнем дне. Ну вот таких каких-то совсем уже срочных новостей нет, но есть главная новость прошедшей ночи, пока вы спали. Кстати, очень многие люди еще спят, я думаю, те, кто уже знают. Смотрите, я читаю по РИА Новостям. Российские фигуристы заняли первое место в общекомандном медальном зачете по итогам чемпионата мира в американском Бостоне. Соревновательная программа поздно ночью завершилась. В общем, сборная России золото и бронза, обе, правда, в женском одиночном катании. Обладательницей золота стала Евгения Медведева. Бронзу получила Анна Погорилая. На втором месте в общекомандном медальном зачете команды Канады, Франции и Испании. У них у каждой по одной золотой медали.
А Евгения Медведева вообще побила мировой рекорд по сумме баллов в произвольной программе. Она получила от судей 150,10, 0,1 балла, я так понимаю. Это новый мировой рекорд, потому как предыдущие баллы, сколько получала, 150,6 балла, получила спортсменка из Южной Кореи в 2010 году в Ванкувере. Сейчас Медведева ее обошла, завоевала золото. До этого никому из российских фигуристов не удалось завоевать медаль мирового первенства в Бостоне. Все происходит впервые. Мы поздравляем наших спортсменов.
Безусловно.
Мы очень горды.
Прямой эфир 7373948, код города 495. Если кто-то, кто смотрел, еще жив? Или уже
еще
проснулся? Или уже проснулся? Наберите 7373948, поделитесь впечатлениями о том, как это было. 495-й код 7373948. Можно писать все как всегда. Значит, плюс 7 925 4 8 94 8. Можно через сайт говоритмосква.ру, можно через Твиттер. Григорию из Питера одного хочется, чтобы потом мельдонии не нашли. Ну, будем надеяться, что уже теперь время-то какое-то прошло все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, Юрию не нравится. А кто сказал, что в прошлом году чемпионка мира была не Туктамышева? Я не очень понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, давайте. Нет, похоже, все, кто смотрел на вот этот вот триумф Евгении Медведевой, все, видимо, теперь каким-то образом отдыхают. Мировые рекорды считаются по сумме баллов двух программ. Ну, слушайте, сколько угодно. Мы цитируем по агентству Air Sport, которому у нас нет... как это говорят с полицейскими? Я все время забываю эту очень правильную
фразу. Нет оснований не верить?
Совершенно верно. Нет оснований не доверять агентству Air Sport. Давайте вот что. У нас, значит, нет... очевидцев, которые могли бы рассказать нам, как это было с Евгенией Медведевой. Поэтому нам остается только одно сказать: молодец, сказать еще раз, что, значит...
Новый мировой рекорд по сумме баллов в произвольной программе.
Я понял, в чем проблема.
В чем же она?
Юрий пишет о том, что, мол, дескать, в прошлом же году наша была... Так вот, смотрите, еще раз я напоминаю, что сказала Катя. Вот... Утром люди не до конца
слушают.
Нет, ну
мы еще раз объясним, это не проблема.
До этого никому из российских фигуристов не удалось завоевать медаль мирового первенства в Бостоне. Она была первой чемпионкой мира на этом чемпионате.
В Бостоне, и причем
конечно.
Получила не максимально, а вот максимально из-за того, что уже получали. 150,1 балла, это новый мировой рекорд. До этого набирали меньше, и теперь мы можем ее поздравлять. Вот фотографии многочисленные, видео, кстати, я не посмотрела, не видела, есть ли оно, что да как, но в любом случае...
Остается только поздравить. Ну, приятная новость.
Да и замечательно, не просто приятная, а пусть эта новость откроет наше утро, нашу программу, так уже и получилось.
Значит, смотрите, еще одна приятная новость. Хотя это в воскресенье
так,
обычно
так бывает.
Так, еще
одна приятная есть.
В Москве нет пробок.
Вот прямо в эти минуты?
Вот прямо ноль баллов. Вот прям вообще ноль баллов. И когда ты смотришь на карту пробок, нет ни одного вот такого более-менее заметного красного фрагментика даже. Ни одного. Настолько свободно, Что даже вот, я не знаю, ну давайте я подыщу что-нибудь, там где-нибудь одну машину оставили с включенным навигатором.
Пока ты ищешь.
В районе университета кто-то, видимо, вышел в соседний магазин.
И что там?
Ну там немного, там якобы 10 километров в час на расстоянии 200 метров.
Понятно.
Да. И еще раз, 0 баллов, это тоже хорошая новость. 3 апреля, ну и еще раз напомню, учитывая вчерашнее утро, нет снега и уже хорошо.
И до 14 часов Яндекс прогнозирует, что также дороги будут свободны. А если открыть стартовую страницу Яндекса, так радует. 27 песен для весенней уборки справа. То есть там какие-то подборки. У нас же 16-23 числа апреля будут субботники общегородские. Да. Вот изучайте,
Яндекс
какие песни
подготовил.
Вам помогут. Вообще нужно готовиться уже, тряпки закупать, если
хорошо.
У вас нет новой.
Смотрите, кто-то, может быть, кто-то из тех, кто следил за Медведевой ночью. Слушаем вас, здравствуйте.
По поводу субботников хотел сказать. Это Андрей из Гриллева товарная.
А что у вас с субботником?
Да, но субботники уже, по-моему, начались. Узбеки уже начинают красить эти ограды. Вонючей краской.
Нет, секундочку, Андрей. Вы чего-то путаете. Субботник — это когда не профессиональные дворники занимаются покраской, а когда мы с вами выходим.
Да.
Ну, значит, тогда уже у них уже круглосуточный субботник.
Нет, они работают так. Спасибо. Вот что Мельдоний животворящий делает, пишет 276-й, это про фигуристов. Ну, я думаю, что вот это вот наветы и злые языки. Вот это, я надеюсь, во всяком случае, что это будет именно так. Теперь дальше. Значит, про парки и про будущие субботники. Вот эта странная история про таблички «Осторожно, молодожены».
Причем осторожного, знаете. Глава комиссии Мосгордумы по законодательству, зовут его Александр Семенников, он решил направить обращение в адрес руководства столичных парков и говорит, давайте установим таблички с надписью «Осторожно, молодожены». Таким образом, нужно обозначить места празднования свадеб. И, по его словам, у жителей соседних регионов появилась традиция приезжать в Москву и шикарно праздновать, фотографироваться, фотосессии устраивать именно в городских парках московских. И вот там им мешают различные проходы. Похожие, типа нас, Юр. И поэтому, чтобы мы не залезали на газон, чтобы не мешали им, не портили
здесь
фотографии.
Здесь фотаются. Я бы предложил все-таки вот более продвинутые какие-то надписи. Здесь фотаются.
Ну, а что это мешает? И что, мне нельзя пройтись? Можно же...
Ну, зачем? Ну, ты испортишь всю картинку.
Ну, в общем, знаете, если вы увидите «Осторожно, молодожены», значит, это место для фотосессии.
Да, а мы давайте вот что определим.
И вот именно эта табличка испортит всю фотосессию.
Боюсь, что да. Так вот, смотрите, значит, таблички же надо где-то устанавливать. Депутаты, конечно, и без нас найдут нужные места, или нет, не депутаты, это уже чиновники будут определять места, где будут стоять эти таблички, но вообще-то нам нужны родители или молодожены недавние. А где, собственно, у нас нынче фотографируются в парках? Вообще, где в Москве принято теперь фотографироваться в день свадьбы? Ну,
куда?
Вот так, чтобы
проехаться
по Москве, вот здесь выйти, остановиться, сфотографироваться на память, вот здесь выйти, сфотографироваться на память. Где те места? Не то, чтобы мы будем подсказывать, где поставить таблички «Осторожно, молодожены», но все-таки интересно просто, где теперь принято фотографироваться?
Юр, и еще скажу, что Семенников, он что сказал? Оказывается, есть тенденция, что не из Москвы, а из ближних городов, регионов приезжают в Москву фотографироваться, а сами москвичи, те, кто тут проживает, они, наоборот, своих гостей увозят туда, потому что там дешевле еда, и можно якобы 140 тысяч обойти и очень хорошую свадьбу отпраздновать, и не в Москве, потому что в Москве очень дорого. Поэтому мы меняемся. Москвичи едут не в Москву, а не из Москвы едут сюда фотографироваться.
7373948. Так где в Москве фотографируются? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина.
Да.
По моему наблюдению, очень много молодоженов делают селфи в ботаническом саду. На Владыкино.
Угу.
Около пруда, около центрального здания академического, на фоне лебедей,
уток. А вот это, они красивые. Прямо со всей этой вот, со всеми своими красивыми машинами как-то туда заезжают, или они вот эти все
нет,
красивые
машины
идут?
Машины они оставляют за территорией, но вот невеста в белом платье,
вот это вот все.
Свидетели, родители, и замочки вешают на изгородь около пруда.
Вот это странная история с замочками, конечно. Ботанический сад-то за что страдает этими замочками? Главное, зачем эти фотографии, спрашивает ленинградец. Алексей Сергеевич пишет, что молодожены любят фотографироваться у паровоза рядом со стадионом «Локомотив» в Черкизове.
Вот.
А 276-й пишет, надо забывать про свадебные традиции, теперь остановка везде запрещена. 276-й не в курсе. Вы знаете, если бы вы внимательнее вот посмотрели на московские улицы, вы бы поняли, в Центре организации дорожного движения недавно узнали про существование знаков «Стоянка запрещена». Ну вот не накрест, а одна, когда всего полосочка. И 15 минут можно остановиться все-таки. И таких знаков довольно много, так что можно помнить про свадебные традиции. Где фотографироваться принято в Москве? Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, меня Игорь зовут. У меня просто жена, она двинутая на фотосессиях, вот, поэтому я вам могу рассказать, где. То есть на свадьбу это гостиница «Корстон», которая на Воробьевых горах.
Понятно.
Там, ну, специально для этого место есть. Угу. Вот. На годовщину свадьбы на ВДНХ, там вот в глубине, туда ближе к ботаническому саду, там просто такие места красивые есть, что даже вот показываешь фотографии кому-то, никто не может угадать, что это ВДНХ. Говорят, что это Италия или что-нибудь в этом роде.
Подождите, а как в эту Италию добираются? Прямо вот эта вот красивая невеста, этот красивый жених, они пешочком прямо от центрального входа, что ли?
Ну, смотрите, это на годовщину свадьбы, поэтому невеста уже была не совсем красивая, уже использованная целый год.
Как вот. И сейчас.
И еще вот сейчас предстоит фотосессия по поводу беременности. Оказывается, такое тоже есть. Специальные фотосессии для беременных.
Нет, это понятно.
Специальные салоны и так далее.
Нет, это
это, наверное, фотосессия все-таки в какой-нибудь студии.
Фотостудии. Нет, в салонах нам не интересно.
Да, в студии, конечно, в студии. Да,
нет,
да.
Мы-то про улицу. Слушай, Катя, вот, если бы твой муж сказал, что ты двинутая на чем-нибудь.
Так он так и говорит, именно на этом же.
На чем?
На том же самом.
На селфи?
Нет, на фото.
7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера был на свадьбе в Москве, пишет, молодожены кораблик наняли и хорошие виды с воды.
Это правда. Да, теплоходы вчера же начали.
Это правда, да. И очень красиво, конечно, но все-таки, наверное, Лужков мост на Болотной площади 119, это вот как раз место для замочка. Угу. Как мне кажется.
А вот на фоне Москва-Сити любители остановиться на Третьем кольце, я не знаю, там же никаких знаков, то есть там нельзя останавливаться? Вот
там
такая
нельзя
вот,
останавливаться.
Ложбинка есть.
Ложбинка, назовем ее так.
Нет, ну там, где можно потопать
ногами. Там, где нельзя, но можно.
Но часто.
7373948.
Нельзя, но часто.
Да, 73, значит, на Красной площади кто-то тут, я даже не буду писать, как вы себя называете, но так это ваше дело. На Красной площади, но это понятно, это слишком очевидно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Балашиха. Ну, свадьба была не вчера, а в 2012 году. Мы целенаправленно поехали в парк Горького. Мы тоже занимаемся фотосъемкой, ну, так, относительно любительские и чуть повыше классом. И там мы знаем места, и мы там, собственно, и фотографировались, где можно сделать виды холмов Шотландии,
которые
тематические. Можно сделать серию восточных таких.
Не-не-не, подождите. То есть вы ведь просто не первые об этом говорите, поэтому я не могу не спросить. То есть мы делаем как бы такой фейковую Шотландию на память, значит, из парка Горького. Фейковое еще что-то из ВДНХ мы делаем. То есть это не Москва получается.
Нет, смотрите, нам просто вот про то, что это похоже на Шотландию там или еще на что-то, нам это просто сказали, мы так не под... Не,
ага,
не
тогда
это
другое
было
дело.
Целью.
То тогда есть, другое дело.
Действительно, есть очень красивые места в районе Нескучного сада, набережная она сама по себе, набережная, там невозможно сказать, что это не Москва,
ну
но
да.
Тем не менее, все это очень красиво. Там очень много локаций. Вот в Горького и в Нескучном, где можно пофотографироваться.
А люди не мешают, людей там...
Подъезд.
Вот именно, там же нет еще табличек «Осторожно, молодожены», поэтому эти люди ходят туда-сюда, туда-сюда.
Или вы какие-то укромные места знаете?
Вы знаете, когда люди видят, что они скоро станут, скажем так, фоном свадебной фотографии, все очень понятливо ориентируются и потом возвращаются на свои места.
А таблички-то нужны? Давайте сначала начнем.
Вы знаете, да, нужны, наверное, все-таки. И чтобы еще... Ну, есть, конечно, персонажи, которые принципиально никуда не уходят. Но будет здорово, если как-то таблички их поправят или там работники парка...
Подождите. А еще на деревьях профессиональный свет закрепить. Вот,
ну
если
да.
Так помочь.
А, слушайте, вот это, таблички их поправят. Таблички могут поправить подобного рода персонажа, только если табличку достать и как-то отогнать.
И по голове.
Да-да-да. Ну, зачем же ты? Что ты такое говоришь? Как можно?
Ну, если он совсем не уходит.
Ну, ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Значит, смотрите, у нас довольно много. Музей-усадьба Кускова, пишет, 800-е, хорошее место.
А Царицыно разве не хорошее? Там вот,
ну, вот пока не упоминали. Даже паровоз рядом с локомотивом в Черкизове вспомнили, а вот Черкизово, а Царицыно нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Ну, ввиду того, что у меня много двоюродных братьев и сестер, был на свадьбе, на свадьбах и свидетелем, и просто приглашенным. Ну, традиционный маршрут. ВДНХ, Парк Победы, вот те парки, которые были перечислены, так сказать, Царицыно, Парк культуры и отдыха имени Горького. Вот, и, конечно, Лужники, и конечная цель, там уже вечный огонь в Александровском саду, от которого, как от сварки, уже и глаза режет. Поэтому традиционные маршруты, где в любом случае вы даже как-то не подготовились с фотографом лично, можете как-то опереться на те услуги, которые там уже непосредственно предлагают. Ну, по крайней мере, это было в прошлом году.
Но, как правило, по вашим наблюдениям, это все-таки вот такой длинный маршрут. Не то, чтобы взять да поехать куда-нибудь в Царицыно и там, собственно, устроить всю фотосессию.
Ну, как правило, получалось, начинался маршрут от того, кто ближе живет, и заканчивалось на диаметрально противоположной стороне, например, где-то в районе, как вы сказали, Кусково или Царицыно, ну, где есть что фотографировать, иначе...
Все понятно.
А потом же ресторан,
я к тому, что... Это такая длинная история, да, по-моему, да, укатают.
Да, да. А если в пробку попасть... Ой, хорошо, что меня это не ждет. Я вот так, потому что иначе... Очень много было проблем с организацией.
Гера пишет, что можно селфи в бане устроить, но потому она у вас и гражданская жена. Он подчеркивает это, что они селфи делали исключительно в бане. Мне кажется, что для какого-то торжественного случая это все-таки не самый лучший вариант.
Нет, можно через год, как наш слушатель сказал, когда менее красиво.
Но мы-то все-таки говорим об основном действии. 7373948. Пока ничего не традиционного, такого необычного, чтобы удивило, не было. Пока слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, я фотограф,
так.
И меня уже в какой-то степени тошнит от фотографий.
Так.
Очень много снимал.
Это вам с Катей как раз поговорить нужно?
Да нет. Ну, а скажите, какие самые популярные и какие самые красивые места для фотосессий
в Москве? Вы знаете, это, во-первых, все зависит от сезона, я бы так разделил.
Ну, давайте сезон, вот сейчас апрель, май, лето, весна, лето, когда можно уже скинуть
шум. Это Корстон, уже говорили.
Да. Угу.
Одно из лучших мест, наверное, где можно провести всю фотосессию свадебную. Вот, а затем это такие уже избитые места, как Красная площадь, ГУМ, чтобы можно было погреться и не замерзнуть. Крытые мосты, Багратионовский, Нескучный. Угу.
А Воробьевы горы, они уже нет? Нет?
Ну, знаете, зимой Воробьевы горы, это заехать, ну, минут на 20, там, на 30, потому что иначе все мерзнуть начинают. А летом, да, Воробьевы горы, ну, тоже, скажем так, не особо там долго можно что-то делать, потому что пару видов там.
Там же сейчас недостаточно хорошо, насколько я помню.
Что-что?
Ну, там же недостаточно хорошо, там же вот это...
Там единственное, да, там...
Идет строительство.
Летом это клумбы симпатичные на фоне здания МГУ. И, ну, смотровая площадка, насколько она интересна, это для всех, как бы, может быть, индивидуально. А так это Кусково, это Архангельская, Царицыно. И, честно говоря, я бы не советовал распыляться... ездить какой-то маршрут выдумывать там по 5 минут на каждой точке, а лучше хорошую фотосессию сделать
в одном месте.
В одном-двух местах. Да.
Я понял, спасибо. Вот слушайте фотографа на самом деле. И это, в общем, разумно по всем параметрам. Не укатаешься, если пробки будут, а пробки бывают. Хотя, конечно, мы их победили, это известная история, но бывают пробки, надо признать. В отдельные дни...
Иногда они возвращаются.
Иногда, да. Усомнившийся Макар пишет, в пятницу на мосту Богдана Хмельницкого видел фотосессию беременной девушки в летнем платьице со сменной легкой обувью, она снималась, поддерживая животик. 46-й пишет, что много молодоженов в музее в Коломенском, там красота. Значит, ну и ленинградец пишет, что фотографы свадебные, как правило, знают, где фотографировать, но он вот приводит место одну, оранжерея в Ботаническом саду. Макс разочарован, оказывается, Катюша замужем. Вот так вот прямо и пишет. Главное, на фотографии жених и невеста, а фон не важен, пишет 420-й, который до этого написал, что он как раз тот персонаж, который принципиально никуда не уходит.
А вот мне кажется, самая главная фотография – это фон.
Ну, ты фотограф.
Да и нет, я не то чтобы фотограф, но мне просто нравится, когда фон делает, мне кажется, фотографию. Человек-то в любом... А если вот фотошопом все время, тут просто кто-то писал, можно лишнего человека убрать фотошопом, но если всех убирать, так... Ну, это все-таки работа. Лучше, конечно, чтобы никого не было на заднем плане.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Доброе утро.
Здравствуйте, а я возил свадьбы много лет.
Угу. Так, и по какому маршруту?
На старинных машинах. Вот, во-первых, надо взять старинную машину, у вас локация всегда с собой.
В каком смысле?
Ну, не быть стандартным, самое страшное — быть как все.
Нет, ну, что
я вспоминаю еще фотографии, знаете, такие 60-х годов, какие-нибудь черемушки, как он ее несет там по доскам, какой-нибудь пятиэтажки. Ну, надо, знаете, фотографироваться на фоне новостроек, они вырастут вместе с вашей семьей. Это будет очень интересно смотреть и детям, и так далее, что вот тут вот ничего не было, или храм какой-то начали строить, или еще что-то такое. И еще одна такая не очень радостная мысль. В прошлом году было 86% разводов. Смысл?
Ну, есть, наверное, какой-то. Ведь 14% никакого. Осталось.
96% мужчин после этого лишаются детей в судах.
И что?
Нет никакого смысла идти в ЗАГС.
Так, а детей тоже рожать нет смысла, вот по-вашему?
Рожать надо, да.
Так все равно же заберут.
Нет. Если у тебя по статье, значит, в случае развода судья должен определить, с кем остается ребенок. Если вы не женаты мужчина, у вас ребенка не отнимут, не успеют.
Сейчас вы должны это объяснить, потому что не все вот так вот в 9.26 запросто понимают. То есть, итак, я не женатый мужчина, у меня есть ребенок, и у меня его не отнимут.
Ну вот я в 5.30 встал, думал, как мне своего старшего сына спасти, 5 лет уже не вижу. Прячут.
Нет, просто у неженатого мужчины, у которого есть ребенок, есть еще женщина, которая не замужем, у которой тоже есть этот ребенок, нет?
Так и... Но дело в том, что суд в основном у нас свыше 80% это женщина, а во-первых, 100% женщина, они решают определенно. Вот Верховный суд сообщил, 96% дел мужчины в судах проигрывают. По
ну так это понятно, просто вы сами начали отдельно как-то проговаривать, что есть какая-то просто история с человеком, который не женат.
Если официального нет документа брака, развода, то тогда и нет, ну, не претендует мужчина на ребенка, а так женщина может его увести, а мужчина какие?
Мужчина может претендовать, существуют разного рода методы.
Может претендовать, но мне казалось гораздо легче, когда в браке понятно, кто чей ребенок, и потом ты претендуешь. Ну ладно, это видимо.
У Москворецкого моста хороший вид, цветочки там есть. Можно, а вот ленинградец пишет, можно на зеленом фоне сфотографироваться и не тратить на это время свадебного дня. Это мы опять возвращаемся к фотошопу, да, а потом подкладываешь все, что угодно. Оранжерею ботанического сада, Красную площадь, ГУМ. И мне даже страшно представить, какие варианты могут быть. И, кстати, баня тоже может быть в этом смысле. Подложить можно любой вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, ну мы новую тему начинать не будем, поэтому давайте...
Развелись, а фотки остались, пишет Шмидт.
Ну да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну я вот... Про себя могу сказать, что я уже 12 лет женат, и ничего, как бы это не показатель. Но вот хочу продолжить на тему предыдущего оратора про барышень, которые не дают детьми видеться. Тут, наверное, проблема в том, что не то, что в суды такого не разрешают, а в том, что у нас судебные приставы не могут обеспечить.
Понятно, спасибо. А, только тут главное, чтобы в оставшиеся 2 минуты мы еще отдельно не начали обсуждать проблему работы службы судебных приставов.
Вот я боюсь, что мы уже близки к этому. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте, смс плюс 7-925-48-948.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва. А вы знаете, я хотел сказать, что пусть они фотографируют где хотят, но по поводу парков и по поводу того, что табличку и туда никому нельзя заходить, это, я считаю, дискриминацией.
Куда нельзя заходить?
Нет, там будут осторожно...
Имеется в виду в парке поставить табличку и сказать, что это только для молодоженов.
Не, ну не только. Осторожно, молодожены.
Нет, секундочку. То есть... в этом месте люди могут фотографироваться. Неужели трудно обойти?
А другие люди могут гулять в этом месте?
Могут. Ну, то есть вот...
Я имею в виду, что не должно быть того, что это только для молодоженов.
О, боже, неужели вы можете представить себе вариант, при котором... То есть молодожен, проходи. Не молодожен, уходи. Нет, ну то об этом же и речи не было.
Ну, не очень понятно, вот я скажу честно, зачем такие таблички.
Мне тоже не очень понятно, потому что, ну, как мне кажется, люди умеют коммуницировать.
Вот когда осторожно олень на дороге, это значит, что может выбежать животное тебе на дорогу, ну что-то, тебе нужно снизить скорость.
То есть, в отличие от оленя, свадьбы, они более предсказуемы.
Ты видишь, ты не такой скорости, то есть ты видишь, если идет фотосессия, ты можешь отойти, табличка тебе никак информационная какой-то не несет... Сообщение вообще не несет.
7373948, код города 495. Это прямой телефон. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Это СМС-портал. Значит, сайт говоритмосква.ру. Возможность написать сообщение в эфир. Можно писать и через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Продолжим. Сменим тему. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 3 апреля. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь. Доброе всем утро.
Мы продолжаем. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин назвал вчера троечниками по истории западных политиков, которые строят планы по лишению России и ее суверенитета. Я цитирую по ТАСС. Нарышкин говорил об этом, когда общался с военными в части 35-26 в Северо-Западном федеральном округе.
«Мне представляется, — говорит он, цитата, — что они в школе просто по истории плохо учились и были, наверное, троечниками, потому что не помнят множество попыток Золотой Орды, польско-литовского государства, шведов, армии Наполеона, ну и, наконец, немецких захватчиков захватить нашу страну». Конец цитаты. И еще добавил председатель Госдумы, что они были уничтожены, и так будет с каждым.
Попытки Золотой Орды, польско-литовского государства, шведов, армии Наполеона. Там конкретные попытки были. О ком может говорить Нарышкин сейчас, с вашей точки зрения, нацелившиеся на российский суверенитет западные политики? Как вот вы понимаете, что они нацелились именно на суверенитет? Вот объясните, и, может быть, это будут фамилии 7373-94-8, телефон прямого эфира.
И еще, кстати, надо сказать, что Нарышкин же сказал, что миссия России — защитить справедливость в мире, единственная страна в мире, которая чтит справедливость. 7373948 — это телефон прямого эфира. Я напомню, что у нас есть еще Телеграм, мы можем там читать сообщения.
Да, работают.
Да, а есть еще СМС-портал, его номер плюс 7-925-48-948. Почта электронная, если вы пользуетесь таким образом, таким методом связи. Инфособака говорит Москва.ру и говорит МСК в Твиттере.
7373948. Да. Гром устал от моей язычной интонации. Что делать?
Какой? Язычной?
Язычной интонации. Предлагает попробовать разнообразить эту язычную интонацию.
Хочешь ли ты
попробовать? Добавить нормальный тон в свою речь.
Нормального тона.
А где его взять-то?
Мне казалось, что... Где-то из глубины души.
Где-то в глубине души. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373-94. Кто с мечом? Григорий из Питера пишет. Что-то с Ордой он попутал. 300 лет, во-первых. Во-вторых, Орда сама развалилась, пишет Андрей. А 119 тут же. А разве у Орды не получилось? Не получается. У меня как у Орды... Слушайте, здравствуйте.
Вот.
Доброе утро.
Получилось.
Доброе утро.
Вообще, вы знаете, кичиться достижениями России надо очень осторожно. Потому что те учебники, которые по истории написаны у нас, как выясняется, они с точки зрения критики иногда не выдерживают, в общем-то, рассмотрения. И вполне возможно, что в Европе вообще... Учебники по истории немножко по-другому написаны.
Да нет, наверняка они написаны по-другому, но все-таки вот... А есть такие западные политики, которые прямо нацелились на российский суверенитет?
Которых можно сравнивать с немецкими захватчиками, с армией Наполеона?
Я так думаю, что в Европе всяких политиков, в общем-то, предостаточно.
Но, в общем, не можем их назвать.
Но назвать нельзя.
Смотрят, в общем-то, с восхищением, и те, которые, в общем-то, смотрят на нее с точки зрения, как бы, ну... Как лакомый кусочек.
Ну, то есть, но вот так сразу вы сказать не готовы, кто это?
Из политиков?
Ну, да.
Ну, и... Нет, не готов.
Я понял, спасибо.
И Россия не лакомый кусочек, а лакомый кусище, я бы сказала.
Да, они еще Хрущева с ботинком на трибуне ООН не помнят, надо напомнить, пишет 276-й, но прежде чем напоминать, надо все-таки очень точно вспоминать, как это было, потому что мы же помним,
как
что...
это было?
Это надо смотреть, надо читать это в тексте, надо смотреть это видео, потому что вот это даже простая, казалось бы, история, вот эта женщина, которая на телешоу сказала, секса в СССР нет. Так даже это мы точно не помним, как было на самом деле. А Хрущев был намного раньше. Раньше. Тогда Россия не жила по дворами, поэтому была непобедима. Об этом пишет Полина. 7373948. Вообще, по-моему, в России воровали всегда. И это описано везде. 737. Одни враги, все спят и видят, как раздербанить Россию, пишет 420-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Мне кажется, в первую очередь не от западных, как бы, вот политиков опасности, а мне кажется, половина наших политиков, как бы, вот... способствует развалу, скажем так,
Ну а как
от
вы это...
Как... Берегать,
нет, а как вы определяете? Берегать. Нет, вот давайте. Итак, человек нацелился на российский суверенитет. Из чего вы делаете...
Может быть, не специально нацелился, а может быть, по умолчанию как-то делается.
Дело в том, что
не столько нацелился, сколько не способствует. Вот. Вот так бы я сказал даже. Может быть, не специально разваливать, но абсолютно не способствует.
Ну, то есть нацелившихся нет, они так случайно делают. Понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, только чуть громче, если можно.
Передача.
Алло.
Я попал на радиостанцию.
Да вы в эфире уже говорите.
Ну вот я хотел бы спросить. А вот вы, когда подбираете такие вопросы, вы свой уровень компетенции хотя бы понимаете сами?
А в чем вот, суть вашего вопроса?
Ну, очень странно звучит. В чем потеря суверенитета?
А войны такой вопрос не звучал. А и такой вопрос не звучал.
Просто... разные.
Не-не-не,
слушайте,
еще раз.
Я еще понимаю, что мы имеем в виду, а мы не понимаем, что имеет в виду Сергей Нарышкин. Это его цитирую.
Вы понимаете, что он имеет в виду?
Я понимаю.
Расскажите.
Потому что потеря суверенитета – это несколько другая ситуация, чем когда были наполеонские войны там и так далее. И это экспансия постепенная. Сначала мы в одном уступаем,
еще
потом
раз.
В другом.
Вы слышите вопрос?
Это и происходит.
Вы слышите вопрос?
И более того.
Кто эти политики, которые нацелились на суверенитет?
Ну, вы знаете, наверное, будем говорить так, это европейские политики.
Но все?
Да нет, конечно.
А кто конкретно и как вы это определяете?
Часть, который сейчас Европарламент возглавляет.
А как вы определяете, что они нацелились именно на суверенитет?
Ну, вы знаете, я вот сейчас вас не понимаю. Вы либо не понимаете понятие суверенитета, или вы еще чего-то.
Хорошо, спасибо за ответ. 7373948, телефон прямого эфира. Александр пишет, европейский политик любой так выглядит, только проснулся утром и сразу нацеливается на российский суверенитет. Но он шутит таким образом. 654-й пишет, депутат Федоров ведь говорит, что нас захватила Америка и давно нами правит. Тоже возникает много вопросов в этой связи. Так, князья были ставленниками Орды, Русь была частью империи Золотая Орда, об этом пишет 371-й. А Дмитрию кажется, что эта тема тупиковая, и она неинтересная совершенно.
Тупиковая, потому что мы не можем определить, кто же все-таки хочет нас захватить или что.
Ну, 565-й, например, пишет, что пока страна не встанет экономически с колен, попытки добить всегда будут. А 654-й пишет, Нарышкин прав, западные политики в наши банки устроили много, наложили кучу денег и понастроили у нас дворцы и виллы. Юрий пишет, зря вы отключили звонящего, пусть бы он нам за суверенитет пояснил, хотелось бы... Ну, там, насколько я понял, это было бы довольно сложно и довольно долго ждать. Европа сама не имеет суверенитета, пишет Сергей. Ну, много вопросов возникает, видите?
Ну, снова мы возвращаемся к тому, кто как понимает суверенитет и что имеет в виду. Но если возвращаться к Нарышкину, ну, который говорил все-таки, он считает, что против России ведет скрытая информационно-экономическая война, и как раз политики западные пытаются суверенитет разрушить. И еще он сказал, что защищать справедливость во всем мире, защищать, если нужно, слабых, защищать свой народ, свою страну, отстаивать суверенитет государства. Мы не хотим ни на кого нападать, не собираемся нападать, но мы обязаны иметь боевую армию, готовую к выполнению любой задачи. Ну, то есть Россия защищает справедливость в мире, а западные политики пытаются суверенитет России подорвать, потому как не учили историю в школах, они не знают, что все это плохо кончится для них.
519-й полагает, что пришло время, это его формулировка, всем дать люлей. Но для начала прижать милых либералов и демократов. 420-й, вот, наконец-то, хоть кто-то. У человека есть список людей, которые так или иначе нацелились на суверенитет.
Меркель, Оланд, Обама, Борис Джонсон.
Ну, почему-то именно Бориса Джонсона-то выделили. 420-й. А вы можете пояснить? Вот, например, ладно, даже про Меркель, Оланда и Обаму не будем, но Джонсон-то за что? Каким образом, как вы определили, что именно он нацелился на суверенитет Российской Федерации? Ведь это важно понимать, почему вы делаете тот или иной вывод. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера пишет, это не нападение, это обычная конкуренция. Тоже не очень понятно о чем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Наталья, Москва. Угу. Ну, что тут мудрствовать? Ну, кто выступает с открытыми текстами о том, что мы не правы в отношении Крыма, мы не правы в отношении Новороссии, и кто подписывается, в конце концов, под экономическими санкциями, которые есть в общей завязке, та самая задача по развалу России и лишению ее суверенитета.
А вы полагаете, подождите.
Майданов, все, что они там собираются делать. Но хорошая новость. Осенью мы будем решать, я вот на ночь глядя уже выкладывала материалы, а сенсационно, как преподнесли издание выступлений, интервью Пескова, где он говорит о том, что будет народ, там ОНФ будет задействован, будем решать именно. Это, видимо, об изменении Конституции речь идет. Может быть, это как раз таки отголосок.
Что-то будем решать осенью. Но люди, которые оспаривают Крым, люди, которые спорят с политикой в отношении Новороссии, вот эти люди, и те, которые санкциями занимаются, они нацелились на российский суверенитет. Вот здесь все понятно. Более-менее понятно, тогда другое дело. 276-й пишет насчет скрытой войны против России. Нарышкин ошибается, она неприкрытая. Норфолк почему-то пишет «вас, россиян», то есть он, видимо, не россиянин. «Вас захватила не пятая колонна, а слабоумие», пишет Норфолк. Вы отстали от западного мира на 100 лет, а интеллект современных граждан России, как у азиат из аулов прошлого века. Интересно, как все это человек определил. Вот опять же, тот же самый, кстати, вопрос на самом деле. А как вот это все определилось? Вот человек говорит это как истину в последней инстанции.
Ему так кажется.
Ему так кажется. Но он ведь утверждает. Ну ладно, давайте еще одно утверждение обсудим совсем с другой стороны. Дональд Трамп есть такой человек, о нем сегодня довольно много говорят в новостях, и он подверг резкой критике Североатлантический альянс. В Висконсине выступает Трамп и говорит...
Он вообще заявил, что страны НАТО не платят свою справедливую долю, сам блок уже устарел давно, и или они платят, и это я сейчас цитирую, считая прошлые недоработки, или они должны убраться, и если это развалит НАТО, то пусть так и будет. Конец цитаты, так заявил Трамп. Ранее я напомню, что он уже говорил, что считает НАТО устаревшей, экономически невыгодной организацией.
А что может быть вместо НАТО? Трамп вот тоже не стал объяснять. Он говорит, устарел.
НАТО не будет и ничего?
Ну да.
Или на его месте
какой-то будет дальше?
Новая организация.
А что будет дальше? Вот если распад НАТО случится, Трамп допускает, что такое произойдет. Более того, он говорит, что это, в общем, ну и нормально. А чего такого? 7373948. Что будет потом? Будет ли это лучше или хуже? Трамп хороший, его Путин любит, полагает Александр. Он, видимо, что-то знает. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да.
А мы про развал говорим?
Да, распад НАТО допускает Трамп. А что будет потом? Это к лучшему, если это произойдет?
Да, я считаю, к лучшему. Это вот я отношусь к НАТО как к Советскому Союзу, который вот в последнем издыхании был. И все-таки в итоге такими мучениями развалился и до сих пор расхлебывает. Также и НАТО. Там же полно стран, конкретно можно назвать там Литва, там, Латвия, со своими там могучими войсками, по 20 тысяч человек, там по 40. Но они же все хлебают из этого НАТО, получают все.
Но подождите, смотрите, какая штука. Вы проводите аналогию с развалом Советского Союза. Но, да, по-моему, сейчас уже подавляющее большинство людей говорят, что это плохо, что Советский Союз развалился, стало только хуже.
Ну, знаете, как я к этому так отношусь. Да, я, конечно, помню, мороженое вкусное по 20 копеек, все прекрасно. Но мы сейчас страдаем от вот этого вот сгнило, да? А вот до сих пор мы этот гниль не разобрали. Разберем, будет хорошо.
Но это, смотрите...
Мы учимся от последствий вот этого
развала. Но пока-то стало только хуже.
Вот даже, знаете, пример такой приведу. Помните, пожары были? Сгорело там очень много поселков, и люди, президент приезжал, люди просили, помогите нам, дайте нам помощь, все сгорело, все, восстановите нам. А с чего? Вы застрахуете и получите страховую компанию. Вот я к чему это говорю, что мы еще не привыкли жить самостоятельно, бороться, так сказать, за свои права. И самое главное, так сказать, у нас какой подход? Там, нам опять наложили в штаны.
Подождите, мы про распад НАТО сейчас говорим. Дело. Я понял, спасибо, но довольно сложно. Хоть и 378-й пишет, что у меня в тоне много агрессии и негатива, но тут я, правда, ничего не понял. Но вот эту аналогию не очень понял. 7373948. Если распад Советского Союза – это хорошо, то тогда и распад НАТО хорошо. Эту аналогию я понял. Угу. Да, но сейчас же большинство людей говорят, что распад Советского Союза сделал только хуже. Тогда и распад НАТО сделает только хуже.
Толеран пишет, что НАТО — это войска и действия Соединенных Штатов, за которые платят все другие члены НАТО. Хорошо устроились США.
7373948. Здравствуйте. Прошу.
Слушаем вас. Доброе утро.
Да.
Ой, утро.
Артем.
Да?
Да.
Значит, смотрите, на мой взгляд, НАТО — это очень полезная организация, и Трамп здесь не прав, когда он чисто экономически пытается оправдать ее существование.
Угу.
Ее существование оправдывается политически за счет того, что США прикрывает свои действия тем, что проводятся не в интересах США, а в интересах большой организации НАТО, одним из членов которых является США. Поэтому, естественно, никто на развал НАТО не пойдет, даже если другие члены НАТО не будут там достаточно денег.
Понимаете, секунду. Да. Просто дело в том, что Трамп же делает предположение достаточно смелое. Большинство людей действительно говорят, как и вы, что это маловероятно, но с вашей точки зрения. А если это правда произойдет, что будет дальше?
Если это правда произойдет, я думаю, что... Ну, хотя вероятность очень низка, скорее всего, будет создана какая-то иная организация, не НАТО, а там другим названием, и, ну, полностью аналогичная, которая заменит НАТО.
Понятно.
Потому что, если бы ее не было, ее надо было бы придумать.
Понятно. Если даже НАТО развалится, появится новая НАТО, об этом говорит наш слушатель. Юрий тут поправляет, кто-то написал, что, мол, да Толеран же, собственно, написал, что хорошо устроились, платят все остальные. А Юрий пишет, как это американцы максимум расходов-то несут, собственно, по поводу действия НАТО. Простых ответов на сложные вопросы не бывает, пишет 404-й. Но более-менее это простые могут быть. Теперь дальше еще. Чем больше высказывается Трамп, тем больше беспокойства за его жизнь. И 310-й пишет, если американские политики делают заявление о том, что несправедливо, что одна страна владеет такими ресурсами, это как не покушение на суверенитет. А кто из американских политиков делал такое заявление? Насколько я помню, обычно, когда цитируют, потом после этого говорят, что на самом деле подобного рода заявлений-то и не было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это я опять. Я думаю, не грозит ничего организации этой, ну, под названием
НАТО. А если произойдет?
Если произойдет, ну, во-первых, у них как-то неожиданно ничего не происходит на Западе в основном. Как-то последовательно и, ну, как-то по уму как бы делают. Скорее всего, делается.
Ну, смотрите, до сегодняшнего дня все всегда говорили, что у них все, что называется, идет прямо вот по сценарию. А Трамп не по сценарию уже.
Ну, он не является каким-то таким уж прямо лицом, скажем так, официальным или что-то. Ну, просто кандидат в президенты. Может быть, весовый кандидат, один из главных. Ну,
до этого все говорили, что он... Что он в существующей системе даже весомым-то не может стать, а он стал.
Вот.
Ну, не верит Трамп, на что.
Ну, хорошо, нет, так нет. Хорошо.
Тут сказал и сказал, Трампу верить не надо.
НАТО, пишет Сергей, это атавизм, противостояние двух систем, капиталистической и коммунистической. Будущее за совместным решением задач безопасности в многополярной системе мироустройства. Вот как все сложно написано, а совершенно непонятно как.
По Трампу все понятно. Сам блок устарел, не платят свою справедливую долю страны НАТО. Поэтому в экономический тупик зашла эта организация, нужно ее распустить. Должны убраться и вот эти люди, кто не платит, считая прошлые недоработки. Это высказывание Трампа. Я напомню, что это кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Он выступил перед сторонниками в одном из штатов и там как раз толкал свою речь.
Давайте, то есть вы на стороне Трампа и допускаете распад НАТО. Это возможно? Вот в нынешних условиях, да, действительно, это возможно. 134-21-35. Но это никак невозможно. Об этом уже многие из наших слушателей говорили, почему это невозможно. Вы тоже так считаете. Значит, сейчас я попытаюсь запустить голосование. 134-21-36. Все получилось. Запустилось голосование. Можете голосовать.
Голосование уже идет. Ну и есть номера. И напомню, во-первых, в Телеграме, это новый способ связи, можете писать, и плюс 7-925-48-948.
Значит, 310-й уже говорит о том, что он не знает, кто на самом деле это говорил, но, мол, дескать, приписывают это Хиллари Клинтон, ну и так далее. Ну, как бы то ни было, будем надеяться, что оригинал какой-то существует, а вот насколько точно вы его приводите, это другой вопрос. 310-й 10-й, напомню, говорит, если американские политики делают заявление несправедливо, что одна страна владеет такими ресурсами, это покушение на суверенитет. Тоже 310-й пишет, что это высказывание приписывают Хиллари Клинтон. А, ну, 420-й, ну, вы же понимаете, что у Трампа нет шансов на победу на общих выборах, и его слова — это сотрясание воздуха. А, нет. Нет, вот уже все понятно с голосованием.
Что, подводим его итоги или да, еще поддержим?
Ну, давайте поддержим еще, хотя, ну, на мой взгляд, уже все понятно совершенно. А по поводу результатов, будущих результатов. Если НАТО распадется, пишет Иван, то через неделю боевые буряты Путина, вот так вот, будут мыть сапоги в Атлантике. Этого боятся мировые империалисты. Артем пишет, если мы оспариваем позицию США по Сирии, мы нацелились на их суверенитет. Обама, пишет Олег, в предвыборной гонке обещал наладить отношения с Россией. Вот и Трамп воздух сотрясает. Ну, то есть, до выборов говорят одно, а потом, когда, собственно, к власти приходят, говорят совсем другое. Александр пишет, что НАТО будет с его точки зрения только усиливаться. Ну и теперь давайте уже подводить итоги. 93% говорят, что, ну, конечно, распада НАТО быть не может.
Да,
93%.
Дональду Трампу не верят, с ним не согласны, но, соответственно, 7% считают, что вполне возможно в ближайшее время НАТО перестанет существовать. Но только 7% так думают.
7373948. Доброе утро.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Роман, Москва. Ну, я думаю, сейчас Трамп понимает, что не будет в любом случае президентом, и вот эти заявления, это прежде всего результат агонии. Тем более, он не первый раз кандидат, и результат вполне очевиден, с чем я согласен с поддерживающими это мнение теми радиослушателями, которые вам шлют сообщения. Понимаете, сейчас идет трансформация трансатлантического, трансатлантического партнерства как филиалы НАТО. Поэтому не надо питать иллюзии, что НАТО распадется. Это в любом случае тот гарант того, что какой-то ядерный Пакистан, в том числе Израиль и другие амбициозные державы, я уж не говорю про мнимые великие Польши и Румынии, под уздой. И распространение ненужных конфликтов, в том числе и для России, НАТО также осуществляет и на постсоветском пространстве, и в странах Европы. Поэтому, естественно, пагубный фактор в том, что Россия в любом случае будет соперничать с НАТО и Соединенными Штатами, и как Советский Союз, я думаю, погрязнет в гонке вооружений, которые вряд ли будет сказываться на хорошем самочувствии внутри самой страны России.
Ну, смотрите, раз уж вы об этом заговорили, вот тут Алексей, Советский Союз, он так себя характеризует, да. Так подписывается, он пишет, что можно же развалить НАТО. Но на самом деле он не единственный, кто говорит, что развал НАТО случится сразу после того, как туда Россия будет вступать. Может быть, тогда, понимая то, о чем говорите вы, надо как раз выступать за вступление в НАТО?
Нет, Россию там никто не ждет. Вот, может быть, за исключением тех территорий, которые, как вы знаете, намечены для распада. Ну вот, и поэтому ассоциация с НАТО и Россией просто невозможна. На тех хотя бы географическое занимаемой территории, которая, так сказать,
нет, вы же понимаете, что в этот момент, все понимая, Россия как бы начинает настаивать. Она тогда становится лидером.
А заявление наших политиков, того же Нарышкина, тоже непоследовательно. Он сначала предлагал НАТО изгнать США, потом через некоторое время объявил, что НАТО – это угроза всему миру. Поэтому тут тоже какая-то позиция, которая вообще не соответствует доктрине даже 90-х годов, когда мы так сближались,
но
что сблизились
еще
до
раз,
того, что
если
оказались
бы...
просто империей зла уже в квадрате.
Да-да, но если бы от вас, к примеру, зависело, вы бы не стали настаивать на вступление в НАТО, даже понимая, что вас туда не примут.
Ну, в любом случае сотрудничать надо, ввиду того, что и с их стороны контроль должен быть, и наш, пусть мнимый, но тем не менее, в любом случае мирный переговор лучше той войны, которая пагубным образом скажется на плачевных результатах для России, это надо понимать.
С любым врагом надо дружить.
Ну да, но вот 276-й просто пишет, и если пытаться вступать в НАТО, это значит терять суверенитет. Алло?
А мне кажется, все, пропал наш слушатель.
Ну, нет, 7373948, телефон прямого эфира, да.
Да, да, да. Я просто к тому, что, конечно, было бы услышать комментарий комментарию Баха, вступить в НАТО – это потеря суверенитета. Ну, так пишет Бах, а другие наши слушатели, напомню, писали, что если вступить в НАТО, таким образом можно и развалить эту организацию. И она развалится, как только туда Россия начнет вступать.
Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Да-да. Дело в том, что НАТО вообще организовано против Советского Союза и Варшавского договора. Поэтому ни о каком объединении с НАТО не может быть речи вообще.
Но смотрите,
после того, как это... развалился Варшавский договор и Советский Союз, все равно НАТО почему-то... взялось за Россию.
Да, смотрите.
Российские отношения как к Советскому Союзу.
Смотрите, но вот Сергей же тоже об этом написал. Это атавизм, противостояние двух систем. Но тогда, к примеру, закрывает...
Так у нас теперь такая же система, как у них. У нас такая же система, так, как у них.
Нет, ну вот тогда...
У нас нет уже социализма-то. У нас капитализм, так же, как у них.
Ну тогда, значит, НАТО надо закрывать. Но что будет взамен?
Ничего, не нужно. Как до этого, когда НАТО не было, существовали же, прекрасно жили.
Понятно, спасибо.
А значит, НАТО действительно устаревшая организация, так и говорит Трамп.
Собственно, да, Трамп и говорит, что это устаревшая, экономически невыгодная
организация. Все закрываем и ничего вместо нее не создаем.
7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через сайт писать, можно через твиттер, а сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 3 апреля. Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь. Доброе утро. У нас солнце выглядывает. Оно то заходит, я объясню.
Вот
просто
я хотел...
повернут немного от окна.
Я повернут от окна, это правда.
И когда несколько секунд назад звучала заставка, солнце выглянуло, а потом оно ушло. Я надеюсь, что оно, по крайней мере, будет выглядывать сегодня в течение дня. Сегодня обещает плюс 7, напомним, ну и переменную облачность.
Вообще, в ближайшие дни обещают все-таки 7 градусов тепла, а не вчерашние плюс 1, и вроде как снега тоже больше уже не обещают.
Вчера и дождь был, ой, страшно, и если подумать, что в других городах и плюс 20 сейчас, то совсем становится грустно. Но
возвращаемся к тому, о чем говорили до новостей. Просто много сообщений, я их прочту.
Давай.
Александр пишет нам через Телеграм. Зачем создавать что-то новое про НАТО, про перспективы существования НАТО? Зачем что-то новое создавать, если есть ООН, которую нужно реформировать, усилив исполнительную функцию и эффективность? Значит, еще я здесь вот на что хотел обратить внимание, на высказывания западных политиков, которые на что-то претендуют. Вот смотрите, тут есть, сейчас я найду, кто-то, наконец, привел конкретную цитату из Олбрайт, кто-то из наших слушателей привел. Кать, ты можешь найти ее на...
портале?
СМС-портале, да. Цитату из Олбрайт, ее прислал...
Я сейчас найду, постараюсь.
Давай. Просто 310-й дописал, что это Хиллари Клинтон сказала, что, в общем, у нас слишком много всего, и это не... Вот она. Высшая несправедливость
вот
это... Да, 646-й пишет. Цитата Олбрайт. Высшая несправедливость — это наличие территорий, принадлежащих России. Значит, смотрите. Берем российскую газету от 22 декабря 2006 года. Там огромный материал, который называется «Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт». Вот эта цитата, она пришла из этой статьи в 2006 году. Сейчас я попытаюсь найти, где... Да, вот. «За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиации США мы провели сеанс подключения к подсознанию Олбрайт». Это российская газета, я напомню. Подробно пересказывать ее мысли не стану.
Нет оснований не доверять, опять же.
Отмечу лишь наиболее характерные моменты. Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ее возмущало, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США. И войну в Косове она рассматривала лишь как первый шаг к установлению контроля над Россией. Во-вторых, из мыслей Олбрайт следовало, что армия США применит в Югославии некий симбиоз химического и биологического оружия.
Это такой сон про Олбрайт приснился генералу. Легко найти гуглом, пишет Александр.
Генерал федеральной службы. службы охраны, судя по тому, что здесь написано. Еще раз напомню, российская газета, официальный сайт, там найдите номер от 22 декабря 2006 года. Тут, правда, странная история. Текст Сергей Птичкин, корреспондент, узнал у генерала, и российская газета обращается к нему, Борис Константинович, но вот так вот, чтобы отдельно в шапке было написано, кто это, нет. Но из статьи понятно, что отвечает на вопросы Борис Ратников, которого до этого российская газета представляет как генерал ФСО.
Ну все, разобрались.
Да. Про усталость давайте поговорим какое-то время.
Усталость – это штука плохая, как выясняется, потому как теперь средства массовой информации сообщают, что в Японии все чаще стали умирать из-за переутомления на работе. Растет число компенсаций, связанных со смертью работников из-за переутомления. И вот дальше не очень понятное мне слово. Ты знаешь, как оно считается?
Хорошее.
Хорошее. Я никогда не слышала. Хорошее – это переутомление на работе таким термином характеризуют?
Говорят, что японцы так характеризуют вот это состояние, причем к хорошее они относят и, к примеру, самоубийство от переутомления.
Понятно. Число исков, связанных с Кароши, выросло до 1500 в год там, в Японии. В Национальном защитном совете жертв Кароши сообщили, что реальная цифра занижена в 10 раз. И власти только собирают симпозиум и публикуют постеры об этой проблеме, а реальная проблема состоит в уменьшении рабочих часов, и правительство делает недостаточно усилий в этом направлении. В общем, вот оказывается,
факт смерти от Кароши в Японии.
Какая проблема?
Это если работник более 100 часов в месяц сверхурочно работаешь.
То есть 100 часов в месяц. Ну-ка, подскажи мне, а сколько 8-часовой рабочий...
25 часов в неделю. Ну, примерно.
Это так и получается.
А вообще рабочая неделя 8-часовая, это, соответственно...
5,8?
5,8, 40. Да. И 25 переработка.
А, то есть перерабатывают... Нет, подожди, проработал больше 100 часов в месяц. То есть...
Сверхурочно. То есть у тебя 40-часовая, к примеру, рабочая неделя, хотя в Японии она побольше будет. И 25 часов ты перерабатываешь. То есть в полтора раза больше работаешь, чем положено. Вот тогда Кароши, если человек, к примеру, умер от сердечно-сосудистых заболеваний. 134-21-35, вы переутомлены на работе. Вот переутомляетесь, перерабатываете 134-21-35. С вами этого не происходит, 134-21-36. Давайте. Переутомленные 134-21-35 не от жизни, нет.
Переутомленные работой. Переутомленные работой 134-21-35, нет такого, 134-21-36. Давайте здраво себя не жалеть, а вот реально. И что такое переутомление, наверное, вы знаете все. И вот на работе вы каждый день так переутомляетесь, 134-21-35, да. Нет, 134-21-36, голосование идет.
Теперь еще, с вашей точки зрения, что такое переутомление? Вот в какой момент оно... наступает. Мы только что выяснили, что где-то примерно в полтора раза надо больше работать, чем положено.
Юр, я еще хотел бы обратить внимание на то, что если просто сидеть и не работать, ничего не делать, то это тоже можно так переутомиться, что потом нужно будет еще отдыхать. Я не знаю, как там вот именно хорошие как-то специальной точки зрения, но можно реально сидеть на одном месте и переутомиться больше, чем нежели ты занят и не понимаешь, как не замечаешь, как течет время.
7373948. Объясните, ну вот в какой момент, как вы это вот себе представляете? Для этого вот японцам надо в полтора раза больше работать. Вот чтобы признали, ну, правда, правда, речь идет про смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.
Раф пишет, японцы трудоголики, умирают от усталости, нам такая смерть не грозит, можно быть спокойными.
Действительно, про японцев рассказывают самые удивительные истории про то, насколько они трудоголики. Говорят, что японцы порой даже отказываются спать.
Ну, то есть они не по принуждению, они от себя,
нет, ну, потому что если ты плохо работаешь, это стыдно. И если ты, не доделав дело, пойдешь спать... или там займешься своими делами, это может быть, ну, даже позором. Ну, так, во всяком случае, рассказывают. Насколько это правда, я не знаю. Инна, например, почему-то пишет, вообще-то в СССР была 7-часовая рабочая неделя. Ну и что? Ларису радует, что это точно не наша проблема. Ну, смотрите, вот Лариса радуется, а между тем 85% из тех, кто приняли участие в голосовании, свидетельствуют о себе как о переутомленном на работе
на
человеке.
На работе, ты представляешь? Я не думала. Я думала хотя бы 50 на 50.
Но... Я тоже, честно говоря, думал что-то подобное, но вот получается 14%
не переутомляются на работе. Может быть, они не работают, поэтому о себе такого сказать не могут. Или вы сильно себя жалеете? У меня такое подозрение, что вы переоцениваете свою переутомленность.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела рассказать историю, которая недавно совсем произошла, о переутомлении человека на работе. Моя знакомая, ей 47 лет, работала маникюрщицей. И 8 марта было очень много заказов. Ну, женщины шли делать маникюр, и она переутомилась. И в конце рабочего дня ей стало плохо. И ее увезла скорая, она умерла. На следующий день у нее у дочери было день рождения. Вот. Дочери было 15 лет. И она хотела сделать ей подарок. И поэтому, ну, боялась упустить этот день рабочий, потому что много заказов. И она хотела, в общем, сделать приятное своей семье. И не хотела, хотя чувствовала себя плохо, не хотела идти в больницу. Хотя ей все говорили, что, ну, Марина, лучше тебе обратиться в больницу.
Но это ведь не переутомление на работе, согласитесь. То есть человек и до этого чувствовал себя плохо.
Нет, ну, у нее очень был напряженный рабочий день 8 марта. Это все знают, кто работает в парикмахерских, маникюр кто знает. Потому что там очередь идет, запись идет очень напряженная. И все хотят попасть именно, ну, на этот день.
Понятно.
8 марта очень много работы у них.
Понятно, действительно, слишком много работать тоже, в общем, вот так вот может быть. Но еще раз, здесь говорят примерно о подобном. Но при этом не каждую смерть японцы учитывают. Они говорят, вот только когда 100 часов переработаешь за месяц, вот тогда это мы будем учитывать как хорошее. Японцы долгожители от того, что переутомляются на работе и мало едят, полагает
да.
Соня.
И есть еще вот сообщение от Романа. Да, он считает, что это не трудоголики. Японцы не трудоголики, они просто лентяи. Они создают видимость того, что они работают, растягивают дела, которыми они занимаются на максимальные сроки. Не дай бог дело иметь с японцами. Роман, я так понимаю, вы-то как раз имели дело с японцами. На основе чего делаете выводы?
Слушайте, нам нужны люди, нам нужен один человек, который более-менее точно и емко объяснит нам вот эти 85% переутомленных. Так много переутомленных работой вокруг нас. 7373948. Объясните. Давай. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я отношусь, наверное, к 14% ваших. Дело в том, что, наверное, самое главное, сколько по продолжительности перерабатываю, да. Я вначале, когда начинал трудовую деятельность, да, спал по 4 часа. Но зато сейчас у меня, да, свое дело, и как бы могу практически не работать, только управлять. Но... Поэтому, смотря для чего перерабатывать, если это просто ишачить,
извините. Смотрите, слушайте. Мы сейчас же не про ишачить говорим, а мы про 85%. Вот вы же видите людей вокруг?
Это бесцельная, работа бесцельная. Зачем перерабатывать, ради чего? Просто ради зарплаты. Ну, надо, значит, менять, повышать уровень свой профессиональный, чтобы
это
выходить
нелегко.
На более оплачиваемую
работу. Это
нелегко.
Вы так говорите, как будто бы щелкнуть пальцами. Но мы о другом спрашиваем. 86% наших слушателей говорят, что они сильно переутомились на работе.
Вы видите этих людей вокруг себя?
Вокруг вас 80%
переутомились. Да, это, мне кажется, самолюбие побольше. Посмотрите, как американцы работают, да, и мы. Поэтому
все понятно.
Часто говорят про Россию, что надо побольше работать, а меньше.
Понятно. Спасибо. Род Джек пишет, и это, по-моему, правильно. Переутомление наступает при отсутствии желаемого результата работы. Причем желаемым может быть любой результат.
И да, я говорю, это психологически.
Результат сделанного и то, что тебе платят за это. И переутомление наступает, хотя человек, как кажется, и лишних 100 часов не работает. Но еще раз напомню, вот в Японии это считаться переутомлением не будет, если что с вами, не дай бог, случится.
Там только по количеству отработанных часов. При этом они же, если сотрудник сидит в офисе, он может, например, час играть в игру или переписываться по социальной сети. Я не знаю, насколько у них распространено. Я-то свое наблюдение перекладываю из России. Если он это не работает, то все равно они учитывают, что он находится на территории предприятия, допустим, значит, он работает.
Ну, значит, да, потому что они же не могут проверять это. Значит, формально вошел на работу. Ушел с работы. Люди работают на 2-3 работах, чтобы выжить, пишет 143-й. Но, понимаете, вот а дальше наступает переутомление, и результат этого переутомления может быть то самое хорошее. Люди, цифры, думаю, справедливые, потому что по статистике примерно столько людей ненавидят свою работу, пишет 310-й. А 654-му кажется, что вся Москва сильно утомлена, перепрятывая деньги. Шкаф, чулан, обратно. Шкаф, чулан, обратно. Ну вот, а это кажется 654-му. Ну и им пишет, в Америке есть профсоюзы, и труд очень регламентирован. Ну, я так полагаю, надо читать, что, мол, а у нас нет.
У нас есть профсоюзы.
Ну, я так полагаю, что все-таки смысл сообщения нашего слушателя как раз в противопоставлении или попытке противопоставления. 103-й пишет, да. Все это погоня за деньгами, надо скромнее жить и кредиты не брать.
Это, я так понимаю, 103-й считает, что переутомлены те, кто много работает, желающие хотят заработать больше, поэтому переутомляются.
Так, ну, еще одна тема, о которой нельзя не говорить сегодня. На южном направлении зоны Карабахского конфликта идут бои. В эти минуты Интерфакс сообщает об этом, ссылаясь на пресс-секретаря министра обороны Арцрун Аванесян, его зовут. Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики, его зовут Давид Бабаян. Он говорит, что азербайджанская сторона несет серьезные потери. Прошлой ночью, не этой ночью, а прошлой ночью, ночью на субботу все началось.
С пятницы на субботу.
Да, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Ну вот, например, в Минобороны Азербайджана говорили, Азербайджан вернул контроль над несколькими высотами в Нагорном Карабахе. Минобороны говорил о 12 погибших с азербайджанской стороны. Минобороны опровергает это сообщение. Не очень понятно, кому. Ну, на уровне, на нашем гражданском уровне, на уровне обывателя, не очень понятно, кому верить, потому что мы же понимаем, что и та, и другая стороны, они занимаются такой пропагандой.
Понятно.
Это понятная и могут, естественная история.
Они могут преувеличивать потери противника в режиме боевых действий. Но надо сказать, что эксперты полагают, это самые масштабные бои за 22 года с момента подписания соглашения о прекращении огня. И сейчас в регион стянуто рекордное количество тяжелого вооружения. Конечно же, накануне МИД России обещал дать комментарий, и комментарии от России уже последовали. И главный вопрос, вмешиваться в конфликт или нет. Ну вот, не в интересах России вмешиваться в этот конфликт, заявляют некоторые. Давайте попробуем разобраться в том, что сейчас происходит. Вот какие последние новости приходит сейчас на ленты информагентства. Смотрю, у меня только Интерфакс открыт.
Именно так и выглядят эти новости. Я только что цитировал последнее сообщение.
На южном направлении.
Идут бои. Говорят в
бои не прекращаются, также да, есть такие заголовки. Да, да. То есть пока как начались они с пятницы на субботу, получается, вторые сутки продолжаются бои.
Самая сложная ситуация в том, что Россия сотрудничает с обеими сторонами конфликта. И здесь очень сложно так или иначе не то чтобы вмешиваться в этот конфликт, но даже комментировать этот конфликт со стороны Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Но тогда что делать России? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Но понимаете, если бы это было внезапностью, на самом деле еще год назад начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана предупреждал, что Турция готова к эскалации в связи с украинскими событиями, о чем обозначал свою озабоченность в 2014 году Эрдоган в телефонном разговоре Путину, намекая, что если будет вмешательство в дела Донбасса и по крымским татарам, то будут проблемы не только с Босфором, но и с воздушным пространством и Турции, что они продемонстрировали, когда Россия направила ВКС в Сирию. Вот. Поэтому эти предупреждения были, поэтому никакого удара в спину не было. Данный офицер предупреждал, что будут возможно, что если Россия и поддержит Иран, и Сирию, находясь в Сирии, но спасут перед Турцией, то война перекинется и за Кавказский регион. О чем происходили непосредственно
но, переговоры? Подождите, вы так уверенно говорите о роли Турции в этой истории. Я вот, пока вы говорили, специально посмотрел выжимку всей информации, которая так или иначе касается конфликта за последние двое суток. Ну, там нет такого.
Это надо смотреть предысторию того, что было год назад. Тем более Эрдоган пообещал Азербайджану помочь оружием. В частности, проводя параллель в урегулировании, так сказать, их позиций.
Но подождите, а Российская Федерация, как известно, так или иначе помогает оружием, то есть торгует оружием с обеими сторонами?
Да, как в суверенной державе Армении. Но если Россия вмешается, и даже опосредованно сейчас на начальном этапе, то как в Чечне появятся эскадроны, которые поддерживали туркоманов и в Сирии, и в Турции. Поэтому тут не надо гадать на кофейной гуще. Я больше доверяю тем разведслужбам Ирана, которые предупреждали Россию. Тем более, то, о чем они говорили, и в том плане, что происходило в Сирии, на самом деле является тем, что Россия сейчас закидывает гуманитаркой и туркоманов, несмотря на то, что и те территории, где непосредственно произошло, так сказать, нападение на...
Скажите.
Российский экипаж Су-24.
Вы говорите, что предупреждали и знали, и Россия была предупреждена. А нельзя было предотвратить? Или Россия уже знает, как действовать? То есть нет, это не неожиданность?
Было,
понимать, что и предупреждался посол в Анкаре Андрей Карлов о нарушении воздушного пространства Турции не однажды российскими ВКС. И поэтому никакого удара в спину не было, тем более, что бомбардировщики продолжали летать без прикрытия. Это во-первых. А когда та или иная держава предупреждает...
Вы сейчас переносите ситуацию из Нагорного Карабаха туда, между Россией и Турцией.
Карабах, я вчера слушал интервью по вашему радио «Палата Бюльбюль-Оглы».
Да.
И его заявление меня еще больше убедило, что это была спланированная акция. Я не осуждаю ни ту, ни другую сторону, но он прямо сказал, что конфликт должен урегулирован быть. И я его поддерживаю в этом вопросе.
Если не мирным, то военным путем.
А кто миротворец?
Да.
Кто миротворец?
В смысле, как кто миротворец?
Ну, вы говорите, а этот конфликт так или иначе надо успокоить. Кто миротворец?
Да, успокоить. Я просто знаю...
Кто этим заниматься будет? Успокаивать? Кто решать?
Ну, Россия будет уповать на то, что этим займется, опять же, как и по Донбассу, Минская группа ОБСЕ, которая была...
И существует по Нагорному Карабаху.
Да.
То есть Россия ничего специально делать не будет, с вашей точки зрения. Ей это неправильно было бы.
Я думаю, Россия опять спасует. В любом случае, военным путем они не будут помогать Нагорному Карабаху именно. Если Турция заподозрит поставки...
Подождите. Стоп, Армении. Секунду. Это все понятно. Тут уже какие-то конкретные вещи. То есть вы говорите, Россия... То есть с вашей точки зрения было бы правильнее, если бы помогла Россия Нагорному Карабаху?
Нет, я не с этих позиций утверждаю. В любом случае, я просто хочу просто сказать, просто завершая, то, что мы создали достаточно симбиозов от Приднестровья до Донбасса и Нагорного Карабаха, где, к сожалению, конфликты не погашены, отлеют и страдают мирные жители. Поэтому половина вины, если не большая часть, лежит на Москве.
Хорошо, я понял вас, спасибо. И все-таки ответ так и не прозвучал. Ну, потому что там очень четко у нашего слушателя это вот звучало. Они, конечно, не сделают вот этого. А когда так говорят, это значит, а вообще надо было бы. Так вот, Алексей Врач пишет, проблема именно в невмешательстве. Азербайджан и Армения должны просить помощи у Организации Объединенных Наций, а миротворцами станут русские войска. Не очень понятно, на каком основании именно русские войска станут миротворцами. И главное, насколько я понимаю, обе стороны так или иначе будут апеллировать к России.
Ну, конечно. А тем более, если конфликт выйдет за пределы, и там будут уже Армения и Азербайджан между собой, потому что если за пределы Нагорного Карабаха, то что тогда делать России? Принимать одну из сторон, это как-то выглядит сомнительно.
Азербайджанский президент Алиев в Соединенных Штатах Америки, он сказал, что Баку продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта, но на основе территориальной целостности Азербайджана. 7373948, телефон прямого эфира. А что может делать Россия? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем.
Ну, я бы хотел сказать, что нету армяно-азербайджанского конфликта, есть армяно-турецкий конфликт. А армяно-азербайджанский конфликт – это детище вот этого конфликта. И тут...
Мы сейчас ведь, я прошу прощения, но мы же, в общем, немного не об этом говорили. А России-то что делать?
Я сейчас скажу. Это вспомните слова Эрдогана 2-3 дня назад, когда он вылетел в Вашингтон. Он сказал, пора нормализовать отношения с Россией. А вот этот конфликт, это как бы шантаж вот в России. Вот. Или будем нормализовать отношения, или война.
Дальше.
И дальше то, что, ну, будет война вот.
А так России-то что делать?
Как уберечься от ввязывания в эту войну?
Или это невозможно?
Вы понимаете, тут, может быть, будут воевать армяне с азербайджанцами, но на самом деле это как бы война больших... Держа, вот,
спасибо. И все-таки вот мы задаем вопрос, а человек все равно про другое говорит.
Не
лезть,
не знает ответа.
Пишет 103.
Да, вот 103 даже с восклицательным знаком, 310, смотри, как интересно, друг за другом. 103, 310 пишет, у нас базы в Армении. Это 100% провокация с целью втянуть нас. Нужно быть очень осторожными. То есть тоже, я так понимаю, совет не лезть. Не лезть. А как тут, простите, не влезешь? Если...
276 пишет, Турция однозначно поддержала Азербайджан, осудив в этом конфликте Армению. А вы предполагали, что возможны другие варианты? Но с другой стороны, 184 пишет, но ведь Армения же член ОДКБ. И это тоже накладывает определенные обязательства на Россию. Я так понимаю, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Это сложная ситуация, но... Да, здравствуйте.
Добрый день, Игорь меня зовут. Ну, с одной стороны, Армения действительно входит в ОДКБ, То есть у России есть какие-то обязательства перед Арменией по защите ее территориальной целостности, так как Армения тоже ввязана в этот конфликт.
Но наверняка есть обязательства и перед Азербайджаном.
Да, так же, как и перед Азербайджаном. С другой стороны, официально Россия не признавала независимость Нагорного Карабаха и всегда выступала за территориальную целостность Азербайджана. Так что здесь России надо быть достаточно осторожной и ни в коем случае не вмешиваться в конфликт, иначе получится так, как это было в случае с Абхазией, Южной Осетией. Что в нынешней ситуации, как и политической, и экономической, России не выгодно.
Но когда вы говорите, действовать нужно крайне осторожно, а что это могут быть за действия?
Что это может быть за действия? Да. Это выступить активным посредником в переговорах между Армении и Азербайджан.
Может ли быть Россия активным посредником, учитывая, что и Армения, и Азербайджан будут вести себя с Россией по-особенному, требуя особенного отношения к себе?
Нужно особенное отношение к себе и к Армении высказать, да. И к Азербайджану. Дело в том, что как Армения, так и Азербайджан, и в большей степени Армения, зависят экономически от России в достаточно высокой степени.
Но это значит никому не помогает.
Почему никому? Здесь вопрос убеждения. И доброй воли, как со стороны руководства Армении, так и
не помогать, потому но уговаривать.
Ни Армении, ни Азербайджану сейчас война, в принципе, не выгодна.
Не помогать, но уговаривать. Так получается.
Да. Да,
спасибо.
Да. Ну, ты знаешь, как это? Да. Помоги, друг, что, поучаствуй. Все будет хорошо. Нужно прийти к мирному соглашению. Нужно возобновить переговоры, прекратить огонь. И так это в упрощенном схеме, в упрощенном виде будет происходить.
Так, мы не успеем уже еще один звонок принять. Напомню, что это прямой эфир. Мы, наверное, после новостей еще немного поговорим об этом, потому что события на Нагорно-Карабахском направлении развиваются и, к сожалению, развиваются по-прежнему по военному сценарию. Сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», воскресенье, 3 апреля, Екатерина Родина, доброе утро.
И Юрий Буткин здесь, доброе утро.
Значит, мы говорили про конфликт в Нагорном Карабахе, 617-й пишет, надо не забывать, что с Нагорного Карабаха начался развал Советского Союза. Ну, по времени это совпадает, но говорить о том, что именно с этого начинается, наверное, все-таки так довольно смело. 85-й тоже пишет, что России не стоит наступать в очередные проблемы, я так переведу это все. Что еще... Здесь Алексей про невмешательство пишет. 310-й уверен, это его мнение, что Алиева не очень любит в Азербайджане. Пишет, у нас огромная диаспора азербайджанцев, отсюда нужно давить. А 184-й, наоборот, пишет, что если члены АДКБ Армению не поддержат, то это конец ОДКБ. Кстати сказать, тут было еще от Эмиля сообщение, который утверждает, что армяне захватили 20% территории Азербайджана. Это не только Карабах. Карабах – это азербайджанская земля. Ну, так говорят многие в Азербайджане.
Ну, еще сообщение. Ой, все. Не нашла, потому как много сообщений, все.
Алексей, Александр это пишет. Сегодня нужно каким-то образом добиться прекращения боевых действий. Вот
каким?
Еще знать, каким.
Ага,
да.
Это же самый главный способ.
Лариса уверена, что Россия должна перестать стесняться своей силой и начать поддерживать одну из сторон, в зависимости от выгоды. Так вот тут, видите, какая получается история. Вроде как выгоды и там, и там. И главное, вот тут вот, довольно сложно выбрать. 7373948, телефон прямого эфира, асимметрично заняться Северным Кипром с Турцией. Это полагает, вот сложно все-таки с телеграммом, Григорий из Питера, потому что тут мало того, что не прочтешь сразу сообщение, так еще и сразу не поймешь, кто это написал. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Да.
По поводу Нагорного Карабаха и ОДКБ. Во-первых, все-таки Россия не признает эту спорную территорию.
Да.
Вмешиваться она не может военной силой, только дипломатическим путем. А вот если военный конфликт перенесется на чисто территорию Армении, которая сейчас вот признана всеми, тогда ОДКБ действительно вмешаться должно обязательно. Это прекрасно понимают наши руководители. Поэтому они все делают только дипломатическим путем. Мы не можем спор на территории вмешивать.
Но что можно сделать дипломатическим путем?
Знаете, мы с вами очень мало знаем
официальных контактов и неофициальных контактов, которые имеют наш МИД. Есть рычаги влияния и на тех, и на тех. Просто на данный момент, видимо, тому, кому выгодно начинать эту войну, ну, имеет несколько больше вес. Но это все временно пройдет.
Понятно.
Так, только терпение от России. Мы не можем вспыхивать, как спичка. Она быстро вспыхивает, быстро горит, но недолго.
Понятно, спасибо. Это очередное обострение, так я понимаю, позицию нашего слушателя. И он говорит о том, что, в общем, так как это не первое обострение, более-менее понятно, что делать в этой ситуации. Ну, потому что не впервые сталкивается Россия с тем, что происходит в Нагорном Карабахе.
Еще я считаю, что Москва связана с Ереваном оборонными соглашениями. Они обязывают ее вмешаться в случае угрозы территории Армении. И российский элемент участвует в системе армянской ПВО, в том числе системы С-300. И поэтому это может служить дополнительным аргументом для Азербайджана не начинать наступление непосредственно на Армению. То есть не выносить этот конфликт из зоны вот сейчас Нагорного Карабаха.
Так, еще один звонок примем и другую тему будем обсуждать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, невозможно лечить печень, там, не обращая внимания на сердце там, или еще на кровеносную систему. Да, я коротко объясняю. Представляете, вот Каспийское море разделено, грубо говоря, на 5 частей. Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран и мы. Хотя там Дагестан, Калмыкия, но... наша Волга впадает, Астрахань. Да, но мы выгоняем туда военные корабли и ракетами пуляем по Сирии, пролетая неизвестно как. Все в напряжении. Мы заявляем о том, что в северной территории Казахстана неплохо бы, там много русских живет, ну и прочее. Все эти 5 стран, они уже напряглись до предела, у нас нет сочувствующих. Ну и Армения. У нас нет ни подземного хода туда. Понимаете, пролететь мы туда особо не можем, заменить не можем. Наша база там, Пермякова и прочее, там, азербайджанцев отстреливали в напряжении. Ну, сейчас мы там суд проводим, неизвестно там, в конце концов, но тоже настроение такое.
Так что можно делать?
Что мы можем делать? Правильно люди сказали, что Степанакерт, Нагорный Карабах, он стал как бы детонатором к развалу Советского Союза. И землетрясения там происходили, как бы Бог нам говорил, хватит нам напряженности. Да, но я хотел бы заметить, у нас нет не то, что союзников, сочувствующих, то, что мы отказали сейчас
Ирану. Это вы уже сказали, а делать-то что?
Нет, я закончу. Мы отказали Ирану вооружение. Мы то поставляем С-300, то отменяем. То вокруг, то туда, то сюда, понимаете? Последнее вот сейчас заявление от Ирана, почему мы в Сирии закончили? Потому что Иран отказался наземные операции вообще нам помогать, потому что мы нарушили все договоренности с Ираном в связи с давлением Соединенных Штатов и Израиля. Поэтому и Иран, и Турция будут давить на единственного союзника Армению, хотя Армения тоже не знает уже кому. Армения, я думаю, она... в связи с огромнейшей диаспорой в Соединенных Штатах.
Я все понимаю, но вы так и не сказали. Нет, извините. Я прошу прощения. Правда, если мы очень долго можем... А вопрос-то был другой. Делать-то что?
Из Еревана сообщают об отправке большого числа добровольцев в зону Карабахского.
Да, в эти минуты сейчас Интерфакс сообщает.
Конфликта добровольцев Эркрапа, штаб-квартира которого находится в Ереване. По информации Союза, в зону конфликта отправились несколько тысяч добровольцев. Они согласовывают свои действия с военными структурами Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Алексей Иврач пишет: много слов, дело мало, вот так мы все и забалтываем, вводить миротворцев и поддерживать Армению. Еще раз, возникает вопрос с Азербайджаном все равно, который для Российской Федерации совершенно очевидно тоже важен. Дайте сказать главную версию, пишет Абдул, но...
И какую?
А я не вижу его в линии. 7373948, телефон прямого эфира, вот он. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Абдул вас беспокоит.
Главная версия.
Давайте. Другом обсуждать, посмотрите, значит, вчера президент Туркмении, там, Бердыгызды Бердыгевич, поддерживал Азербайджан. Президент Пакистана поддерживает Азербайджан. Представляете, да? Скажу вам такую интересную вещь. Кавказы говорят, ключ от Карабаха висит в Кремле. Одна и вторая страна думает так. Кого поддержит Россия, та и страна победит. Но так таковой Турция на стороне Азербайджана, всякие Армении и России связывают большие связи. Значит, Эрдоган играет другую игру. Если эта война начнется, на стороне Азербайджана будет стоять Турция, на стороне Армении будет Азербайджан. Турция хочет еще раз с нами сотрудничать. Вот к этому
идет, это одна вещь, один из, вот я многим людям вчера обсуждал это. И вторая вещь, Алиев, если это в среде, ну, в среду, четверг война закончится, значит, Алиев спишет украденные миллиарды. Скажет, вот, ну, все бабки, у них же денег уже нет, он все наворовал там денег, народ так говорит. Он спишет бабки, что их нет. Вот на войну им их потратили.
Еще раз, я...
Еще не взяли какие-то...
Абдул.
Это фуфлорил уже 5 лет.
Абдул.
Это сказка.
Абдул. Да-да. Понимаете, да-да-да. Мы ведь начинали, все пытаются описать ситуацию. А вопрос-то в другом. Описать ситуацию может каждый. Информационное агентство делает это каждые 5 минут. Так или иначе. Делать-то что?
А так очень просто, Юрик. Значит, Владимир Владимирович вызывает в Москву Алиева и этого Сержа. Говорит, пацаны, игру заканчиваем. Обе как миленькие, как ягнята заходят в войну. Все. То есть они очень сильно боятся.
Все так просто с вашей точки
очень
зрения.
Просто.
Путину
именно
надо
так
просто вызвать Алиева и Саргсяна.
Да, вообще умоляю.
Все, я понял. Спасибо. Спасибо. Вот она, главная версия.
Ну, по мнению нашего слушателя, ну, да, Алексей Врач пишет, продолжает. Азербайджан для нас потерян до тех пор, пока не уйдет Алиев. Религиозно и политически считает наш слушатель, мы ближе к Армении. Означает ли это, что мы должны выбрать из двух сторон Армении и помогать? Не. Да? 7373948, телефон прямого эфира. И смс-портал плюс 7-925-48-948.
Все варианты, да. Если бы я был на месте наших правителей, поддерживал бы богатый Азербайджан, нежели нищую Армению, которую нам же приходится кормить, Юрий. Ну вот, судя по всему, так невозможно. Поэтому вот эти вот советы, давайте поддерживать одну сторону или другую, судя по всему, это не выход из ситуации. Поэтому, когда вы предлагаете подобного рода варианты, понятно, что... Еще раз говорю, судя по всему, понятно, что они не рабочие. А теперь еще что. Я бы хотел обратить ваше внимание на одну... С этой темой закрыли. У нас еще 15 минут. Кое-какие интересные темы есть для обсуждения. Мы, безусловно, следим. Мы слушаем информационные выпуски. Надеемся на то, что это максимально быстро остынет. Ну, так же, как вспыхнуло. Ну вот. Еще зачем я бы очень рекомендовал следить? За новостями из Элисты. Вы слышали, наверное, эту историю. Борца из Дагестана поставили на колени за осквернение статуи Будды. Конфликт между местными жителями и дагестанцами. Я цитирую по Калмыкии онлайн. Есть такой сервис. Тут довольно сложно пока что-то обсуждать, но следить за этим нужно обязательно. Один из гостей приехал на турнир по вольной борьбе. Там проходил в Элисте турнир по вольной борьбе. И вот в ночь на субботу... Рассказ очевидца, еще раз. Тут тоже очень важно. Насколько я понимаю, пока не очень понятно с официальными подтверждениями того, как это было. Очевидец рассказывает корреспонденту российской газеты, что этот молодой человек, гость Элисты, гуляя по городу, совершил акт вандализма. Он спортсмен, ему 22 года. Да. Это уже по РЕН-ТВ. В свободное от соревнований время вместе с товарищами по команде они зашли в буддийский храм. Справили там нужду один из них и ударил ногой в нос статую Будды. Вот дальше тут тоже интересная история. Вообще-то он сам разместил эту фотографию.
Поступком он поделился в социальных сетях, он об этом рассказал. Я так понимаю, текстом именно, а не снимал все на видео.
Нет, там есть, я точно видел фотографию.
Но видео не было.
То есть вот когда у него нога, он почти в шпагате стоит, и одна нога в сторону Будды, это точно. Такую фотографию можно было увидеть.
Наверняка этой фотографией он поделился в социальных сетях. Поведение спортсмена спровоцировало массовые беспорядки. И жители Элисты, которые увидели, кстати, ролик, приехали в гостиницу, где остановился этот спортсмен. Пришлось тому извиняться. Дальнейшее развитие конфликта пресекла полиция, которая прибыла к месту ЧП. Поведение борца вызвало настоящее возмущение. Это все по телеканалу РЕН-ТВ. Мы цитируем. Из-за этого инцидента турнир по вольной борьбе отменили. Организаторы объяснили, что так они приняли решение такое, потому что происшествие бросает негативную тень на мероприятие. А вот этого самого молодого человека, 22 лет, задержали, доставили в отделение полиции. По данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
Команда при этом, вот в которой задержанный-то был, она вообще не заявлена была в этом турнире, она сама по собственной инициативе туда приехала.
То есть она не должна была выступать?
Ну, так пишет российская газета.
Все запутано, никаких официальных комментариев нет. Якобы смотри, в пресс-службе республиканского МВД же подтвердили, что проводится проверка, но
да,
никаких
конечно.
Подробностей не сообщают.
В общем, развитие ситуации случилось вчера ближе к вечеру. Я думаю, что сегодня есть смысл следить за новостями из Элисты. Григорий из Питера пишет, я думал, буддисты мирные люди, им должно быть все равно, но это, судя по всему, не так. И Серегин пишет, буддисты молодцы, отцы сделали все правильно. Будда святой и великий, в России в буддизм верят миллионы русских людей. Так, во всяком случае, пишут наши слушатели. А еще одна вещь, о которой хотелось бы коротко поговорить. Нам нужны специалисты, которые следят за качеством московских дорог в финале программы. А вчера было объявлено, что теперь парад будет начинаться не так, как прежде.
Не там, где прежде.
Или не так, как прежде, или не там, где прежде. Ходынку, говорят, застроили, ну или застраивают до такой степени, что там уже не могут собирать войска и технику, прежде чем начнется парад. Поэтому теперь где-то ближе к нам это будет, здесь в Мневниках, это будет все происходить. И теперь техника, тяжелая техника поедет не с Ходынского поля по Ленинградке в центр, а с Мневников по Звенигородке. Через зоопарк, вот там, где баррикадная, по брусчатке,
ой,
на Садовое кольцо и далее в центр. Нам нужны люди, которые, ну, вообще вот занимаются, к примеру, постройкой путепроводов. Ведь Звенигородка – это путепровод. А это не страшно, если танки разные, ракеты поедут вот по этим путепроводам? 7373948, телефон прямого эфира. Нет, мы понимаем, что когда столичные власти и Минобороны принимали такое решение, они, наверное, подсчитали.
Мы думаем и надеемся, по словам Петра Бирюкова, кстати, если кто живет в доме номер 45 по улице Нижние Мневники, потому что именно напротив этого дома размещается площадка для тяжелой военной техники парадных расчетов, там вот около 14 гектаров, это в полтора раза больше, чем прежняя площадка на Ходынском поле. И вот с этой площадки будет старт.
7373948, если вы можете так или иначе ответить на вопрос. Вот эта брусчатка на баррикадной, вот этот путепровод, Звенигородский путепровод, а они готовы к подобного рода напряжениям? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро вам.
Доброе утро. А по конфликту нельзя уже сказать?
Не,
да?
Спасибо. Уже мы. Пока вообще ничего невозможно сказать, как мне кажется, по конфликту, потому что даже сообщения разных средств массовой информации, и те пока, в общем, не об одном и том же. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Ну, выдержит или не выдержит, это покажет время. Потому что если уже решено, то так будет. А не выдержит, значит, подремонтируют. Ну, пусть идут танки, пусть смотрят дети, пусть готовятся к большой войне, которая начинается.
А она все равно и будет.
Слава русскому оружию. Конечно,
понятно, будет. Понятно. Спасибо. Не страшно, они же не заряженные едут, пишет Григорий из Питера. То есть, если бы вы ехали заряженные, то другое дело. Мы параду очень рады, не хватает нам парадов. Это 654-й уже цитирует стихи «Папа едет на парад, мамин хахаль». Очень рад. Ну, у нас вот так всегда, понимаете? Наверное, ночные волки предоставили для стоянки танков будущую территорию клуба. Им как раз ее дали в пойме у Нижних Мневников. Очень патриотично и логично, считает усомнившийся Макар. Но одно дело, правда, ехать... Просто, понимаете, нам ведь как раньше говорили, по Ленинградке они проедут до Тверской, а потом миллиончик другой потратят на ремонт. Но одно дело ехать по Тверской, другое дело все-таки по путепроводу. Или по брусчатке, которую тоже только-только ведь отремонтировали. Неужели других дорог нет?
Других мест нет, где можно поставить.
А это может быть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Технику, да. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Ну, вы знаете, это, я думаю, сейчас менее заботит Министерство обороны, но более заботит власти Москвы и тех налогоплательщиков, которые сейчас ответственны за восстановление, ту технику, которая пройдет в том числе и по улицам Москвы. Просто после принятия программы «Платон», совпадение это или нет, буквально через 3 недели Госдума упразднила статью расходов в отношении Министерства обороны компенсировать затраты, в том числе и регионов, за то, что они там демонстрируют или на парады, или на учения и все остальное. Независимо от трасс и принадлежности.
То есть теперь, если они поедут через ту же брусчатку на баррикадной, брусчатку будет полностью за свои деньги восстанавливать московская мэрия?
Да, будут власти Москвы, ну, в зависимости от того, в чьей собственности находится тот или иной субъект.
Поэтому, понятно.
Я думаю, и в Кремле они покатаются, и ничего страшного, у нас государство и люди тучные, поэтому за все заплатят.
Понятно. Прямой комфортный выход войск и техники во время репетиции парада на проспект Жукова, Звенигородское шоссе, Садовое кольцо и дальше через Триумфальную площадь на Тверскую улицу. Площадь напротив дома 45 на улице Нижние Мневники. Я просто как-то заинтересовался, неужели там кто-то может жить? Мне кажется, что...
Нет?
Вот, нет, я думаю, что это не жилой дом. Нижние Мневники, дом 45. Но вот так вот запросто посмотреть на этот... Ну, я просто проезжал там, мне кажется, там нет жилых домов вот в этом месте.
Совсем? Но... То есть никто не может из окна наблюдать, как будет разворачиваться палаточный городок 20-х
числах
апреля?
Ну вот я только вижу, что в этом доме есть банкомат одного из банков.
Вот, вот так... а значит, туда кто-то ходит. Ну
а
ладно.
А так просто посмотреть не могу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Эдуард меня зовут.
Да-да.
Вы знаете, парады-то надо, конечно, проводить, как бы, это все-таки праздник.
Это, да.
Но гонять танки по площадям, да по улицам, ракеты тащить из Ивановской области 300 километров, ну, извините, это, конечно, это уже называется трясти тут, прятать оружие.
Подождите, подождите, ну, вы объясните тогда, а как тогда проводить парады?
Не, ну, парад могут пройти сухопутные войска, могут пройти там, тяжелые техники.
Парад без техники.
Могут проехать там бронетранспортеры, еще что-то, колесная техника. Ну, извините, гонять танки по улицам, ну, это немножко, наверное, все-таки уже вчерашний день.
Вчерашний день, понятно. Алексей Врач пишет, ничего страшного не будет. А гусеницы танков обувают специальные амортизационные протекторы. Брусчатка не пострадает. Основное препятствие будет, могут быть тоннели и перетяжки с проводами. Но, понимаете... Ведь специальные амортизационные протекторы бывали и в прошлые годы.
Но это же, не спасло дороги.
Мы же потом слышали сообщение о том, что потом будут восстанавливать покрытие. 184-й сейчас едет по Звенигородскому шоссе. 008-й пишет, что это все не государственное у нас мышление, потому что наипервейшая задача — освоение бюджета. 276-й предлагает защищать зоопарк от милитаризма. Слушайте, ну а зачем это-то делать? Мне кажется, военная техника пока в зоопарк заезжать не собиралась.
Да, но зато жираф сможет увидеть, если присмотрится, как проезжает мимо танки. А там, где будут располагаться...
Клаша пишет, не мневники, а мневники.
Да,
ты понимаешь, видела. Что с этим делать?
И деревни нас называют.
Не, ну это-то ладно, но Клаша не знает, как на самом деле.
На самом деле мневники.
Ну да, но ничего. 7373948, начался либеральный вой, пишет Абдулхамид, зачем нам этот парад? Парад нужен и прочь сомнения. Интересно, когда самолеты над Красной площадью летят для Григория из Петербурга. А парад должен быть в полном объеме, пишет Слава Бик, ни умных, ни удачников не слушайте. Ну то есть из этого мы делаем вывод, что Слава Бик умный удачник. Ну, потому что он четко отделяет себя от других людей. Они завидуют и чувствуют свою никчемность. Испугали нашего мэра перекладкой, пишет 176-й.
А еще мне понравился Бэк, когда Бирюков рассказывает, что где будет построено. И последний абзац, я его прочитаю. Он уточнил, Бирюков, что новое место дислокации военной техники и парадных расчетов расположится на месте бывшего пустыря, заброшенных рынков. А после, по словам заммэра, на месте площадки будут создавать временные... склады для хранения материалов, предназначенных как раз для реализации программы благоустройства «Моя улица».
Все продумано. Таким образом, все продумано. Понимаете? То есть там же будет специальное покрытие из аэродромных плит для техники. На нем прекрасно складируются материалы для благоустройства. Я так понял.
Так и потом для последующего благоустройства после прохождения военной техники можно добавить.
Да, Слава Бик настаивает, что он умный удачник все-таки. Ну хорошо, не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Вопросик.
Да.
И знаете, что хотел сказать? Оттуда с Мневников или с Мневников, неважно как. Мне кажется, по Рублевке правильнее было поехать и на Кутузовский, и в центр.
Ну, Витя, другой маршрут, и нас-то, в общем, вам не кажется, что не всегда техника идет по путепроводам хорошо?
Это, мне кажется, как скажут, так и пойдет.
А путепроводу можно приказать?
Ну, начальство виднее на этом.
Это правда. Пишут те, кто не был на параде. Парад — это что-то, пишет 510-й, и параду быть. А никто, по-моему, и не оспаривает, что парад будет.
Да.
Мы просто должны привыкнуть к тому, что теперь будут перекрывать другую дорогу. Вы же помните, как часть Ленинградки перед парадом перекрывали? Теперь, видимо, перекрывать будут часть Звенигородки.
Ой, Миха нам рассказывает, что вчера ехал мимо этой площадки, и вояки якобы уже осматривались.
Ну, в общем, на самом деле до парада не так много времени. Палаточный городок в ближайшие дни там появится. Да, тяжелая техника приедет в 20-х числах апреля, и там будет охрана.
Да, охрана, естественно. Аэродромные плиты, про которые ты говорил, они выдержат любую нагрузку, обещает нам Петр Бирюков. Вдали от жилых массивов, транспортных развязок, не создаст неудобств населению. В общем, так что, если только проезжать будете, конечно, будете сообщать, что там, как развернули палаточный городок, прибыла ли техника. Все, будем
Контролировать. Нет, вот Григорий из Питера пишет, это же военная техника, она должна везде пройти. Да нет, мы как раз про технику-то не беспокоимся. Уверены почему-то, что она пройдет и по брусчатке, и по путепроводу. А вот за брусчатку и путепровод как-то немножко тревожно. Посмотрим, на самом деле немного времени осталось для того, чтобы понять, а что из этого получилось. Ну, вот 510-й пишет, мол, дескать, да и пес с ней, с этой брусчаткой, так я понимаю. Или с техникой, или с путепроводом. Нет, путепровод он. Значит, пес с ней не может быть про путепровод. Значит, про брусчатку.
А Алексей пишет, что если подойти к проблеме с юмором, а вот дальше это юмор.
А это юмор, я думаю.
Это дальше. Юмор, да? Все, стадо овец гораздо опаснее для дорог. Давление копыт 2 килограмма на квадратный сантиметр, 4 раза больше, чем у танка. То есть это смешно должно быть. Это неправда.
В этот момент, наверное, да. Мы парадами, пишет Ильшат, очень похожи на северокорейцев. Как считаете? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте только хороший спектакль поставим. Можно дела делать и спектакль слушать. И вы отдохнете.
Давайте, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил пишет, хороший понт дороже денег.
Ага, а еще Слава Биг просит не показывать тренировки, потому что потом сюрприза не бывает.
А вот это правда, мне тоже, мне всегда кажется, что вот тренировки зря показывают. Пусть тренируются.
Их транслируют, да?
Ну, частично показывают. И мне тоже кажется, что таким образом в некотором смысле тайну раскрывают заранее. Слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Добрый, Дим Борисович беспокоит. Ну, так скажем, если даже брусчатку сломают, асфальт сломают, ну, у нас все равно за бюджетные деньги будет все чиниться и делать. Поэтому мы только счастливы будем. Все.
А почему мы будем счастливы, если сломают брусчатку?
Ну, потому что, так скажем, люди просто еще будут средства осваивать. Поэтому для нас это никак. Нам-то счастье, что мы парад увидели, а для людей заработать деньги.
Ну, то есть вам не жалко, если сломается, потратят деньги, ничего страшного.
Нет, мне вот как раз и жалко. Именно об этом я и говорю, поэтому я немножко, наверное, сарказмом и говорю.
А, понятно, это был сарказм. Я до сих пор, тот Слава Биг, умный удачник. Я до сих пор с замиранием сердца смотрю на парад, когда выходят ветераны, которых стало очень мало, слеза намечается, и снова опять тренировки показывать не нужно. Непонятно, для чего сносили торговые павильоны, об этом пишет 276-й.
Могли бы не тратиться, танки могли бы снести.
Это была программа «Подъем». Хорошего дня всем.